Слава нашему Господу, жив наш Господь! Бог позволил нам дальше вникать в Слово Божие, в свою внутренность и дальше рассматривать. Интересно, мы сегодня будем, в принципе, если принципиально, каждое место Священного Писания говорит о вопросе созидания внутренности человека. Всегда, везде и только так. Только с разных моментов, с разных мест, более конкретных или как, это уже детали. Сегодня мы дальше идем по порядку мест Писания. 1 Коринфянам, 3 глава, 13 по 15 стих. Это продолжение, ну, как самостоятельная тема уже идет, испытание строительства. В принципе, это испытание строительства. Если говорить об испытании строительства, наш Господь говорил в одной из притч твоих, что, говорит, есть разные категории людей. Есть, говорит, те, которые копали, но не докопали до конца, не углубились до конца, и они положили основание своего дома. Но кто знает, на чем они положили основание своего дома? Время, говорит, покажет. Ветры, воды налягут на пруд. И если не было связки основания дома с основанием этой каменной скалы, громадины, которая там сокрыта внутри земли, то, говорит, это падение у дома будет великое, страшное. Что от него останется? И так дальше. Значит, все зависит от того, если, говорит, человек копал, углубился и положил основание на камне, то строительство устоит. Итак, в том моменте давление на предмет основания. Сегодня испытание на предмет строительства. Хотя здесь оно, конечно, касается вопроса, каждый смотри на этом основании, которое есть Христос, как строит. Сегодня интересный такой вопрос. А огонь, который сверху горит, вот строение, которое копал, углубился и положил на камне. Это мы понимаем, что если будет огонь, то огонь не возьмет это здание так же. По одной причине. С одной стороны, ветры и воды на пруд налягут, они не поколеблют дома, потому что он основан на камне. А с другой стороны, основанность на камне и строительство по воле Божьей – это залог успеха в вопросе того, что огонь не причинит никакого вреда, кроме одного положительного действия. Он просто очистит. Доочистит, дочистит, доосветит. Ну, где-то так. Сейчас мы это увидим. 1 Коринфянам, 3 глава, с 13 по 15 стих. Чтобы было понятно, мы немножко начинаем с 12. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет». Какой это, интересно, день? «Потому что в огне открывается». Что это за огонь? «И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, то получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Наше внимание с 13 по 15. «Каждого дело обнаружится, день покажет, потому что в огне открывается». Интересно, сегодня с вами будем рассуждать, сколько Бог позволит, но очень похоже, что у нас будет несколько частей, потому что в одну часть мы навряд ли уложимся, потому что это более объемно, чем мы можем предполагать. Разновидности огня. Что за огни, какие огни, с какой целью огни, почему огни, для чего огни, когда они что будут испытывать, кто есть огонь, что есть огонь, кто должен быть огнем. Это большие вопросы. И принципиально, если рассмотреть, есть огонь, которым является сам Бог, есть огонь, которым является Слово нашего Бога, есть огонь, который Бог желает, чтобы мы были огнем. Есть огонь, который Бог говорит о вопросе. Любовь есть огонь, любовь наша, если принципиально. Если она правильная, любовь к нашему Господу, то и огонь будет. Дальше рассматривается вопрос огненных испытаний. Испытания, которые идут со стороны вражеской силы. Это тоже огонь. И огонь, который будет как поношение за то, что Дух Божий, Дух Славы почивает на нас. Это говорит, не переживай. Каждый, лишь бы, говорит, не пострадал, как нарушитель воли Божьей. Вот. Есть, интересно, огонь языков. Потому что принципиально отзывы, мнения о человеке – это огонь. И есть огонь преисподний, который воспаляется, или через языки он передается дальше. И принципиально в каждом из этих видов огней Бог желает, чтобы строительство каждого из нас устояло. Поэтому сегодня охватить всего мы не сможем. Бог знает, сколько у нас получится частей. Однако мы будем двигаться по этому направлению. Если принципиально, есть один из моментов, очень похоже, что именно в этих рассуждениях, но в следующих частях мы коснемся вопроса «всякий огнем да солится», и дальше, что есть огненное крещение, поскольку мы будем рассматривать все виды огня, всякого огня, всяких огней. И что интересно, Бог желает, чтобы в каждом из этих огней мы стояли твердо. Твердо, но это уже относительно интересное значение этого значения смысла. В свое время мы с вами рассматривали три огня. Сегодня вот сколько их тут, понимаете, аж глаза разбегаются. Боже, помоги все это осознать. Если принципиально говорить, то апостол Павел писал об определенных видах огней. А с другой стороны, Священное Писание рассматривает очень обширно этот вопрос. Потому что? Итак, огонь. Огонь будет испытывать. Священное Писание в Новом Завете интересную фразу пишет. Евреев 12:29. Если книгу Откровения посмотреть, то из уст нашего Господа интересно описывается в Откровении. Вот, там описывается вопрос. Давайте мы сначала Откровение прочитаем первой этой главы и читаем характеристику или описание нашего Господа Иисуса Христа уже в прославленном облике, если так сказать. Степень славы очень похожа, что почти или практически та, в которой мы его будем видеть в вечности. Но очень похоже, что там еще какие-то детали и тонкости должны открыться о его величии и славе. Но об этом уже другой разговор. Откровение 1 главы. С 10 стиха прочитаем. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа, Омега, первый и последний“». Надо понимать, что это был обыкновенный, нормального уровня, чтобы мы правильно понимали, голос. Это не был, знаете, голос с властью говорящий или требовательный такой, или в огорчении, возмущении, в негодовании. Принципиально, если рассмотреть это место Писания, это был нормальный разговорный уровень. Это не философия, чтобы мы понимали. При котором обыкновенно говорил Сын Божий, будучи в прославленном облике. И этот обыкновенный голос, это был настолько, это его было обыкновение, это было его естество. И в этом определенном естестве он позволил увидеть себя, и чтобы в определенной степени мог выдержать, в определенной степени, чтобы Иоанн мог это выдержать. Почему я затрагиваю этот вопрос, и Бог заостряет внимание, что это еще не полнота славы? Потому что в свое время, ну вот здесь не описывается в книге Откровения, что Иоанн был, вот он, правда, интересную фразу говорит: «Я был в духе». Моисею было сказано: «Ты не можешь меня увидеть в лицо, значит, ты просто, ну, будешь мертвым, ты не выдержишь». Говорить о том, что Иоанн сейчас здесь был в книге Откровения в духе, на предмете того, что он не был так в теле, как Моисей, возможно, но я что-то здесь пока из этого не вижу. Вижу, что это еще впереди будет. Та степень славы, о которой в свое время Бог сказал Моисею: «Ты не можешь меня увидеть в лицо, иначе не останешься в живых». Вот тут интереснейший закон. Какая степень была позволена Иоанну видеть эту славу? Но сегодня даже не это, идем дальше. «И был я в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа, Омега, первый и последний“». То, что видишь, это надо понимать, он покамест слышит. Он покамест еще не успел повернуться. «То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел», по-другому, между строчек, «успел увидеть, прежде чем не упал». Или «успев увидеть, зафиксировал, а потом упал». Потому что там дальше говорится об этом. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, обратившись, увидел семь золотых светильников», или «успел их увидеть. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, это священническая длинная одежда, первосвященников, царей, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белые, принципиально опоясанная золотым волосом, припоясавший чресло ума истину, это золотой пояс, и, с другой стороны, припоясавший чресло силою Господня. Она чресло свое припоясывает силой. Однажды припоясание золотым поясом мы будем рассматривать. Голова его и волосы белые, как белая волна. Не волна, мы как-то рассматривали этот вопрос, которая вот на реке, на озере, на море, на океане. Волна – это белая шерстка молодого ягненка. Приблизительно вот так, говорит, если охарактеризовать. Белоснежность, такая волнистость – это что-то неописуемое. Но шерстка ягненка – это далеко-далеко и абсолютно нисколько не близко. Ну, приблизительно, как это описать? Ну, как рассказать? Ну, вот в свое время… Интересно, говорили апостолы. Ну как на земле, говорит, белильщик не может выбелить? Ага, ну понятно, как бело. Ну как белильщик может выбелить? Ну кто, говорит, видал, как белильщик может выбелить? Ну вы, говорит, можете смотреть, и то в яркий солнечный день, ой, или, говорит, вы смотреть будете, глаза, говорит, будет резать. Между прочим, когда в яркий солнечный день, там, ну где полярный полюс, там, или где вечные снега, или в основном такие снега, если в солнечный яркий день выйти на снег, то можно потерять зрение от серебристости, или от белизны, от сияния, от отражения солнечных лучей. Раньше в старину люди, живущие там, они брали какое-то дерево, береста, которое так может трещинку давать. И вот они чуть-чуть ее трещинку давали, и в этой трещинке из нее делали себе очки. Как они закрепляли себе на уши, за головой, я точно не помню. И через эту бересту, в которой трещинка, они смотрели на окружающий мир. Таким образом они уменьшали световой поток, как на земле может сверкать снег. Это можно себе представить. Если лицо нашего Господа преобразилось, когда Он на земле находился на горе преображения, и оно стало сиять. Интересно, как-то мы с вами разбирали, вот когда лицо Моисея сияло, то народ, который внизу его ожидал, они лица свои закрывали. Интересно, чего вы закрываете лица? Ну, потом, видимо, этот вопрос решился. И потом Моисей уже знал, что его лицо сияет. И написано, и вот он покрывал покрывалом свое лицо. Сколько времени он это покрывал? Это не один день, не два, не три, не четыре. Не могу ответить, там внимательно можно посмотреть. Это не месяц и не два. Это особо продолжительный период времени. Вопрос по-другому ставим. Когда-нибудь у Моисея перестало сиять лицо, когда он был еще на земле? Священное Писание описывает, что когда вот он выходил к народу Божьему, то он покрывал лицо свое покрывалом, а когда приходил в скинию собрания, то снимал это покрывало. Это сколько? Один год, два, три? Это пока скиния собрания появилась. Интересная такая фраза, правда, да? Это оно прекратилось, оно стало уменьшаться, 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 или оно резко уменьшилось? Думаем, между строчек, думаем. Но когда мы читаем у Коринфян, он покрывал, то для меня звучит, что-то я смотрю, что он с этим сиянием и ушел в вечность. Если принципиально, если находиться под постоянным помазанием Господнего сияния, то это будет сияние отображения славы, это правда. Что было в свое время с Енохом, не могу ответить. Оно у него лицо сияло, если сияло, то сияло в таком случае 300 лет. Это не философия. Это рассуждение. Думаем, думаем очень внимательно. Просто зачастую каждый человек своим мерилом своего короткого умишки решает. В свое время для Захарии было сказано, у тебя будет сын. Он говорит, как это будет? Да не будет такого. Слушай, Захария, ты что говоришь? Захария, у тебя есть прообразы в твоем праотце Аврааме. Ну, Авраам еще мог бы такое сказать. И то не говорил, потому что он доверился Слову Божьему. Ну, а у тебя есть прообраз. И ты говоришь, как это может быть? Ты не воспринимаешь. В свое время, когда Никодим ночью пришел как ученик, как это может быть? Неужели человек должен второй раз родиться? Ты, учитель Израилев, этого не знаешь? Зачастую люди меряют Бога своим коротким-коротким умом. А мы с вами разбирали, значит, кто имеет помазание от Господа, кто принял Духа не мира сего, тот сможет, поскольку он принял Духа от Бога. А Дух от Бога, если принципиально, это получается премудрость, сам Сын Божий, живущий в человеке и во внутренности, то и будет соображать духовное с духовным. Позвольте, 40 дней в посте и молитве не есть, не пить может человек выдержать? Ну, Моисей описывает, что он 40 дней не ел, не пил. Когда? Ну, когда на горе Божьей был 40 дней, не ел, не пил и не спал. Не может быть такого. По человеческим меркам не может, а по Божьим может. А потом сегодня, возможно, мы будем читать, когда, говорит, с горы я спустился, я видел, что, говорит, у вас случилось, я, говорит, тоже вот опять не ел, не пил, как и в прошлый раз. 40 дней, 40 ночей. Это, значит, получается, на горе не ел, не пил, 40. С горы спустился, потому что внизу золотой теленок. Разбивает золотые, вот эти, не то что золотые, вот эти вот скрижали, разбивает. Вот. И потом 40 дней и 40 ночей пред Господом. Или он что, в шатер заскочил, покушал, попил и побежал, и упал? Это же абсурд. Значит, 40 на горе плюс 40 здесь. Уже сколько? 40 плюс 40, 80. Потом через 40 дней, как он находится, вторые 40 дней пред лицом Божьим, в посте и молитве, Бог говорит, зайди на гору. Он что, зашел в шатер, перекусил, попил и побежал на гору? Это абсурд. И был там у Бога еще 40 дней и 40 ночей. Итого 40 первый раз, 40 из-за золотого тельца внизу, второй раз 80, плюс 40 на горе, третий раз 40 или второй заход на гору, 120. 120 это 360, это одна треть года. 120 деленное на 4, это 3 месяца. Или на 30, вернее, 4 месяца получается. Это же вообще человеческий организм не может. Правильно, правильно. А для Бога разве есть что-то сложное? Для Бога разве есть что-то трудное? Нет. Поэтому немножко коснулись. Поэтому для Бога это нормальные вещи, чтобы лицо Моисея сияло бы на протяжении всей жизни. Принципиально это нормальные вещи. Интересно, хотелось бы посмотреть на лицо Адама до его грехопадения. Что с его лицом было? Если принципиально, то его внутренность была просвещена, как бы источник света находился светильник в его внутренности. Это правда. Если смотреть об этом, на этот вопрос, то у него сияние от внутренности выходило наружу, на лицо. Об этом не повествуется подробно в русской Библии. Ну ладно, допустим, оно не настолько. Но тут не Моисей Илья приходит в Эдемский сад, сам Бог приходит. Послушайте, да в присутствии Бога лицо засияет. В свое время, когда Стефана должны были побивать камнями, видели лицо, как лицо ангела. Надо понимать, что там два вопроса. Оно преобразилось, оно стало таким радостным, торжественным. Оно стало просто прекрасным. Не потому, что у него черты лица были, а отображение внутренности. Кто-то рассказывал, говорит, пришла старая бабка, колдунья. А когда, говорит, из нее легион там или сколько вышло, оказалось, что это молодая женщина довольно-таки привлекательного, ну, как сказать, отображения на лице. Ну, кто его знает? Это черты лица телосложения? Я уверен, что да. Но когда в ней поселился Господь, то плюс еще его присутствие. Отсюда получается, грехи всегда старят человека. И лицо души, это или зеркало души, это лицо. А лицо лица, это глаза. Какое сияние Божьего присутствия там, это отдельный разговор. Сегодня мы по этой линии не пойдем. Значит, мы сейчас с вами и вообще не войдем в линию огня. А нам надо сегодня, Бог даст, ну, сколько Бог позволит и того по линии рассматривать. Поэтому интересно, отображение... Это в присутствии самого Бога открытое небо, лицо Стефана. А тут в присутствии самого Бога в Едемском саду. Интересно. Я что-то смотрю на лицо Адама, я что-то его вижу сияющим. Вижу его сияющим, потому что мы с вами разбирали, и вдунул Бог в него дыхание жизни. Это было дыхание физического тела, потому что человек стал живой душою, а с другой стороны, это дыхание жизни Божьего присутствия, потому что в день съедания запретного плода смертью умерла духовная единица, а физическая сторона звучит так интересно, души человека еще жило 900 сколько-то лет. Кто его знает, на каком дне он съел запретного плода? Сегодня не об этом. Итак, вот здесь вот интересная определенная степень позволена была Иоанну видеть. И он описывает. Голова его волосы белые, как белая волна, как снег. Очи его, как пламень огненный. Отсюда вытекает вопрос. С этих глаз выходил огонь. Огонь чего? Ревности, мести, возмущения, гнева, негодования, огорчения. Я не вижу этого. Я лично вижу здесь большое Божье благословение. Огонь Божьей любви. Песни песней, там есть интересный такой закон, насколько я помню, там фраза очень интересная, когда-то мы будем более детально определенные детали песни песней рассматривать, и будем иметь большое-большое благословение назидание. «Уклони, говорит, от меня твои очи, потому что твой взгляд, он волнует внутренность мою, волнует не потому, что я мечусь и убегаю от твоего взгляда, потому что я засветился, я засветилась не от света твоего, а от того, что человек попался, и он начинает метаться, глаза бегают туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». Он говорит, нет. И это, говорит, волнение не от того, что сейчас, ну что же во мне будет? Потому что принцип, который описывается в песне песней, благословенная фраза. «Голубица моя, под тенью утеса там или как? Покажи мне лицо твое с опущенными глазами». Покажи лицо твое, это звучит так. «В центре лица твоего, как озерки есивонские, я увижу глаза твои». Дальше. Там песня песней говорит, уклони, говорит, твои очи. Он же говорит, вся внутренность моя. Знаете, я по-другому звучу, смотрю, я по-другому скажу. Вот я попадал в объятия одной из своих младших дочерей или младших сыновей, вопрос не в этом тоже. Старая история, я понимаю, что она сейчас, ну как сказать, они сейчас стали взрослые, они по-другому смотрят на эти вещи. Но на тот момент она не уклоняла своих глаз от моих глаз, и она просила и требовала, чтобы мои глаза смотрели в ее глаза. И когда я возвращался с поездок, то, знаете, так вот, детвора по возрасту, самые младшие седлали верхом. Более старшенькие прижимались по бокам, более взрослые, смущаясь так, но они же взрослые, становились немножко подальше. А это вообще верхом усядется? «Папа, только на меня смотри!» И вот я на нее держу лицо, а глазами то туда, то направо, налево каждому. Она видит, что я уклоняю свой взгляд от ее очей, она двумя ручонками так вот мне перехватывает мое лицо и свое, и примыкает нос к носу, и вот эти ладони ее касаются моих щек и ее с двух сторон. «Папа, только на меня смотри!» Для меня звучит в песне песней, при благословенных взаимоотношениях невесты и жениха. Мы рассматриваем пока мисс вопрос взаимоотношения человек и Бог. «Не уклоняет твоих глаз от меня», скажут те, блаженные, чистые сердцем. Они Бога что сделают? Услышат. Они опустят глаза, закроют, зажмурят, сторону уведут, а лицо подставят под лучи его лица, его глаз. Ни в коем случае. Потому что там написано, Иоанн говорит, «Всякий, имеющий надежду, увидит его лицом к лицу, как он есть». Увидеть его лицом к лицу – это смотреть, куда смотреть? На его лицо, ну позвольте так вот образно, пока мы на лицо человека мы смотрим. Куда мы смотрим? На нос не смотрим, потому что рядом глаза, на уши, на лоб, на бороду. Увидеть его глаза, позвольте, это Бог, это Дух, это чтобы мы мерилом, знаете, рассуждали здравомыслящие. Это встретиться глаза в глаза. Что это такое? Семь очей Божьих устремили такое звучание интересное, свой любвеобильный взгляд. Они с радостью смотрят на строительный отвес, в руках зарававелями считаемся мы, являемся мы. И когда они смотрят, Иоанн говорит, имеющий эту надежду, что будет видеть его лицом к лицу, все его очи будут смотреть на нас, и наша пара очей будет смотреть в его очи. И он скажет, голубица моя, под тенью утеса или под кровом утеса, покажи мне лицо. Нет, я думаю, что он не скажет этого, потому что наши лица будут к нему обращены. Дальше, и мы скажем, Господи, как мы счастливы, наконец пришел тот благословенный день, когда не уклоняй твоего взгляда от очей моих. И я не буду уклонять взгляда очей моих от очей твоих. И внутренность моя переполнена этого волнения, торжественной встречи. Не уклоняй. Бог хочет это благословение передать каждому из нас. Принципиально это золото золото. Принципиально это слава. Принципиально самый величайший огонь Божьего благословения – это строение, которое выдерживает открытый взгляд, любвеобильный Бога своего к себе в свои глаза. Огонь испытает дело каждого. Какой огонь? Чтобы мы не уклонили своего лица, не уклонили своего взгляда, чтобы мы пристально смотрели ему в глаза – это будет в небе. Определенная степень разрешена и определена Богом на земле. В свое время не мог смотреть на огонь, горящий в горящем кусте, Моисей. Он закрывал свое лицо. Народ Божий не мог смотреть на лучезарность его лица. Лучи из его лица исходили. Источник в нем находился Божьего присутствия, помазания. Надо понимать, что они закрывали свои глаза. Надо понимать, потому он и накрыл покрывалом, чтобы это не выходило дальше. Господи, ты желающий, чтобы вот это благословение было у нас. По-другому. Забегая наперед. Она, бывало он, не играет роли. Все зависит от того, кто глубже пройдет. Или кто пройдет до такой степени, как хочет Бог. Она была на глубоком исповедании, на глубоком покаянии. Она раскрывала пред лицом Господа все, что только могла открыть. Все, что было, чтобы открыть, от чего освободиться. Когда она вернулась вечером домой, через пару дней она опять пришла и сказала: «У меня произошло интересное чудо, произошло удивительное». Я думаю, что многие из нас об этом когда-то слышали. Я рассказывал такие факты. Это не единичные, но это очень классический был момент. Вы не представляете, что со мной случилось. Когда я пришла домой и постучала в двери своего дома, квартиры, или как правильно сказать, кондо, это как по-американски мы понимаем, квартиры это по-европейски. Вот, и постучала или позвонила, муж открыл это двери, и он сказал: «Я не могу смотреть тебе в глаза, что с тобой случилось?» Он говорит: «Что ты не можешь смотреть мне в глаза?» «Не могу, говорить, что с тобой случилось?» «Я, говорит, на покаянии была, на исповедании была». Интересный закон, да? Это человек не выдержал смотреть человеческие глаза. Потому что там определенная степень очищения, освящения. Я почему говорю степень? Ну, я не могу ответить. Но большинство вопросов, которые человек очищал, освобождал во имя Сына Божьего, во славу любви Господней, Бога Отца, это произошло действие. Отображение этого внутренности, светильник стал сиять во внутренности. Этот огонь стал выходить. Огонь чего? Она такая грозная пришла, да? Да нет. Она такая счастливая пришла. Надо понимать, что она по дороге летела на крыльях, но уже не веры, а любви. Как это понять? Но она не то что верила, что она свободна, она чувствовала, что она свободна. Она не надеялась, что она свободна, а она чувствовала свободу, ликование у нее было, торжество у нее было. Вот тут интересный закон. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег. И очи его, как пламень огненный. Это такая любовь выходила с этих очей, как огонь истекал. Этот огонь, интересно, он мгновенно доходил до Иоанна? Или как он двигался? Этот огонь, входящий во внутренность. И ты вот смотришь и не можешь насмотреться. Ну, конечно, тут вот Иоанн не выдержал. Он потом упал. Итак, очи его, как пламень огненный. Принципиально строение Иоанна. Разве Бог не знал, что Иоанн не выдержит? Позвольте такой встречный вопрос. Иоанн должен был выдержать? Он когда пишет послание, он пишет о том, что наше общение с Отцом и Сыном его, Иисусом Христом. И все, говорит, пишем вам, чтобы ваше общение было с нами. Вот здесь что произошло? Это Бог показал, позволил Сыну Своему в такой славе быть, которую не выдержал Иоанн. Или потому что в Иоанне нужно было кое-что еще, как сказать, уточнить, от чего-то ему нужно было освободиться. Бог знает, только чтобы у нас философии не было. Но очень похоже, что Бог определил, чтобы глаза встретились, а вот славу он эту не выдержал. А еще впереди есть закон очень большого Божьего благословения. Очи Господа, насколько я помню, кажется, так написано, что в 10 тысяч крат ярче солнца. И солнце не можешь посмотреть, выдержать. А тут Бог желает, чтобы посмотреть в очи Господа. Вот об этом-то Бог и сказал. Моисей, ты не можешь увидеть моего лица, иначе ты сгоришь, умрешь, не выдержишь во плоти. В духе другой разговор. Читаем дальше. Ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи. Ну, раскаленные в печи, то надо понимать, раскаленные в печи. Вы знаете, мне приходилось немножко исследовать и учиться в литейном производстве, когда сталь плавят, когда чугун плавят. Я смотрел, какое там пламя. Но это было маленькое-маленькое производство. Это были маленькие такие доменные печи, там, или печами их не назовешь. Там были такие сосуды интересные. Когда я смотрел эти сосуды, то они подъемным краном таким специальным брали, а там и клещи такие были своеобразные. Стенки этого сосуда, ну, наверное, толщина, или, как сказать, вернее, ширина ладони человека. Вот я смотрел на эти сосуды и думал, во, интересно, это с какой глины, какая степень вымески этой глины. И вот в этой, эта глина потом проходила обжиг не для того, чтобы там водичку кипятить. 100 градусов Цельсия. Фаренгейта, я не знаю, сколько, можете прибавить. 32 Фаренгейта замерзает вода. И плюс к этому добавьте 100 Цельсия. Ну, там не могу ответить, какая цифра точно будет. Это же, чтобы сталь варить. И меня гнали, говорят, ну, уходи, говорят, подальше. И они тащили это. Я смотрел, раскаленное. На каком расстоянии жар шел. И вот эта вот яркость этой раскаленной массы, она пекла глаза от взгляда. Не от температуры. А ну к вулкану подойти. Там ослепнуть можно. Тут ноги раскаленные, как в печи. Но это уже это другой вопрос. И голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд. Из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний и живый. Был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел. По-другому, что ты успел увидеть. Итак, огонь. Принципиально это есть своего рода определенная степень встречи с огнем. Очи его, как пламень огненные. И он пришел не для обличения, не для освящения, очищения каких-то недоработок или как это правильно выразиться. Он пришел определенную степень своей любви показать. Это любовь, пламя, огня в его глазах. Вот интересно, мы коснулись вопроса песни песней. Вот, ну, уклони, говорит, ли это твои глаза, они, говорит, беспокоят мою внутренность. Боже, как у нас вот это вот огненное такое помазание Божьей славы. Дальше движемся. Евреев читаем, вот где мы думали прочитывать, а потом ушли в книгу Откровения. Евреев 12:29. «Потому что Бог наш есть огонь поедающий». Оказывается, один из вопросов, значит, наше строение будет проходить испытание на предмет Божьего присутствия, Божьего огня. С одной стороны, это огонь любви. С другой стороны, Божьего присутствия, Его естества. Интересно об этом вопросе, о огне поедающем, о Господней славе описывается книга «Исход». Это момент, когда Бог в свое время сказал, огради эту гору чертою, животные, чтобы не прикасались, люди, чтобы не прикасались, 3 дня очищения, освящения. И там описывается фраза такая, что во время протяжного трубного звука или зова они могут взойти на эту Божью гору. Это, говорит, Божье, говорит, благословение будет. Интересно, здесь описывается момент. Вот 3 дня очищения, освящения, а народ не готов для того, чтобы подняться. А вот Моисей готов. Бог потом будет подтверждать, потому что потом Бог скажет, сойди к народу и подтверди им, чтобы они, говорит, не поднимались, не имели дерзость. Потому что иначе, говорит, это не дерзновение. Я, говорит, вижу их состояние, они будут дерзать, будут плачевные последствия. Они не выдержат присутствие пред Божьим огнем, не войдут туда. И вот получается, испытание ихнего строительства будет испытываться Божьим огнем, не то, что Бог зайдет и сейчас будет проверять, кто как живой, или кто как ходящий в Господе, кто вот был мертв в своих грехах, а теперь очистился, осветился, потому он стал живым. Бог говорит, я, говорит, даже это испытывать не буду. Просто ставится вопрос, до какой степени человек подойдет. Чтобы было понятно. Берем такой момент интересный. Как-то мы с вами исследовали. Вот если во время, допустим, скажем, ну, летнего периода года, когда днем в течение дня будет такая солнечная яркая погода, яркое солнце, ни одного облачка не будет на небе. Вот представить, что мы рано утром спустились в погреб. Погреб это бывало под домом, бывало где-то сбоку у дома. Но это такой сарай, который в уровне земли, и там, в принципе, окон не было. Только была дверь, и то нужно было ступеньками спускаться. Там зажигали свечи раньше, чтобы можно было заходить. В углу этого погреба зачастую выкапывалась яма глубокая, ну, в рост человека. В зимний период туда засыпался снег и утрамбовывался. Это был холодильник. Потом засыпали сверху соломой. Там была холодина страшнейшая. И за лето этот снег так и не успевал протаять. Можно было сверху на эту солому ложить быстро портящиеся продукты. И вот такой был естественный холодильник. И вот представим, там темнота. Вот мы светильники зажгли, свечи, вот мы там работаем. И мы туда зашли рано-рано утром, когда еще зарева даже не было. И вот заработались, выходим уже полдень. Что будет дальше? Открываем, и солнечные лучи прямым ходом бьют, именно бьют, не светят. Бьют нам в глаза, в лицо. Первая реакция – закрыть лицо. Слезы из глаз ливом пойдут, и мы будем захлопывать двери, или, оставив эти двери, шарахнемся в глубину тьмы. Если двери останутся открытыми, то знаете, на каком расстоянии мы будем от дверей? На котором наши глаза воспримут яркость солнечного дня, солнечного света, даже еще не прямых солнечных лучей. Вот здесь описывается интересный закон. Все зависит, говорит, от того, в котором, говорит, и каком помазании Божьего присутствия вы, говорит, будете находиться. Дальше, какая степень вашего внутреннего огня от очищенности вашей внутренности будет происходить. И вот тогда, говорит, будет решаться вопрос, какую степень Божьего огня выдержит ваша внутренность, если в вас Божий огонь Божьего благословения. Если там этого Божьего огня нету, то, говорит, у вас будет обязательно отступление назад или принцип отступничества, или картина отступников. Это есть люди, которые увидели степень Божьего света, Божьего огня и стали отступать в ту единицу темноты или степени, или процент темноты, или процент освещенности света, при котором это стиль их жизни. На большее лучшие они не выдерживают. Не так давно мы с вами, буквально, кажется, прошлая тема была, вот, строительство из золота. Там интересно такое помазание, которое было на Давидке. Давидка уже голову Голиафа держал в руке, меч Голиафа держал. И вот он стал военным начальником. И был момент, когда копье брал Саул, бросал, и два раза на ближнем расстоянии, надо понимать, копье пролетело мимо, не потому, что он плохо кинул, а потому, что Бог в помазании дал отпрянуть Давиду. И Саул испугался, потому что увидел, уйти от копья такого воина, как Саул, это только мог сделать Бог. И написано, когда это Саул увидел, он боялся. И написано, и он стал мало того бояться, он еще взял и удалил его от себя, Давида, или удалился удалением Давида, и этим фактом удалил сам себя от помазания, которое в Давиде. По-другому, если это рассмотреть как огонь, то, говорит, я не выдерживаю этого присутствия. Слушай, ну он больше тебе играть и петь не будет. Я, говорит, не выдерживаю даже этого. Не выдерживаешь ты или уже живущий в тебе? Вот тут ставится вопрос очень интересный. Ведь позвольте, принципиально получается, Моисей в свое время боялся посмотреть на огонь. И вот строительство внутренности Моисея было испытано возле горящего куста. Что он сделал? Лицо свое закрыл, боялся взглянуть. Боялся, наверное, неплохо, что он боялся. Наверное, было чего бояться? Мы не осуждаем, мы рассуждаем, но это глубочайший факт, о котором следует задуматься. Но, наконец, Бог настолько преображает Моисея до такой степени, что Моисей уже сейчас будет входить в гору, пылающую огнем. Мы сегодня как раз в этой части находимся. И после того, как войти в эту гору, еще и такую фразу сказать: «Покажи мне всю славу твою». Принципиально звучит так. «Моисей, ты понимаешь, что ты говоришь?» «Понимаю». «Что ты понимаешь?» Ты что хочешь сказать, что слава Бога будет на уровне со славой горы? Нет, говорит, я понимаю, что слава Бога будет превышать славу огнедышащей горы. Сегодня будем читать, что она горела до небес. До небес как высоко? А чем мерить эту высоту этих небес? Какой столб этого огня был туда? И вот надо понимать, в этот огонь он входит, ему мало. Мы с вами как-то не так давно исследовали это местописание, и там, интересно, Бог зачел внимание. Наконец, у Бога исполнилась мечта. Но Бог не мечтает, Он знает, Он не верит, Он не надеется, Он просто знает. Это Бог, который называет несуществующее существующим. Бог ожидал этого благословенного дня, что Моисей скажет, что он скажет? Господи, я хочу видеть славу Твою. По-другому, слава Твоя будет превыше, чем этот огонь. Моисей, ты хорошо подумал? Он говорит, да, подумал хорошо. Так ты подумал или ты быстрее сказал, чем подумал? Позвольте, чтобы мы правильно понимали. Ребенок, когда хочет кушать маму, он не думает, он хочет. Ну ты что, правда мамку хочешь кушать, если бы такому малышу задать вопрос? Да, я подумал, что я хочу кушать. Это взрослый подумает. А малыш будет хотеть, это его естество. Вот здесь описывается у Моисея духовное естество, стало его желание идти к свету Божьего лица. Это обновление внутренности от славы в славу. Это обновление внутреннего человека. Бог такое хочет тебе, мне, каждому из нас. Интересно, это что, только для одного счастливчика Моисея? В свое время было сказано, запрети вот этим двум, которые там в стане пророчествуют. Видимо, остальные старейшины где-то были рядом. Это Иисус Навин сказал, когда кто-то из стана прибежал, говорит, вот такой-то, такой-то пророчествует. А Моисей говорит, интересно, Иисусу Навину, а ты не ревнуешь за меня? Как бы я хотел, чтобы весь стан, весь народ бы пророчествовал тогда, когда сходит или сходил бы на них Дух Божий, Дух Святой. Это получается, это нормально, чтобы 2,5 миллиона до 3,5 миллиона, ну не считая малышей там. А с другой стороны, позвольте, а Духа Святого во сколько исполняются? Иоанн Креститель исполнился от чрева мамы. Когда он мог это исполниться? Очень 101%. Тогда, когда голос приветствия Марии дошел до слуха Елизаветы, радостно взыграл младенец, и сама Елизавета исполнилась Духа Святого, надо понимать, что в этот момент был исполнен Духа Святого, и принял Духа Святого, или крещен был Духом Святым, и она чрева матернего исполнится Духа Святого. Большое благословение. Дальше. И вот мы читаем Исхода 19 главы с 18 стиха. Ну, давайте мы прочитаем с 18-го. Гора же Синай, это исход 19 главы, 18 по 20. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как бы дым от печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. А здесь написано так. Вот как читаю, так слушаю и понимаю. Вот гора, вот она, в другом месте будет описываться, здесь описывается, она колебалась, этот дым восходил, Бог сошел на эту гору, и вот Бог на горе, Моисей у подошвы горы. И Бог говорит Моисею. Интересно, в книге это послание евреев описывается, что Моисей говорит, Павел пишет интересную фразу, и он говорил, что я в страхе и трепете, то есть он в страхе такого и трепета находился Моисей. И вот мало того, это все больше, больше становится сильнее, славнее, и вдруг Бог приглашает, иди сюда, куда? Ближе. Голубица моя под кровом утеса, покажи мне лицо твое. Приближайся, ближе, 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 ближе. Дальше, дай услышать голос твой. Как близко? Как близко? Зачастую, сколько раз было такие моменты? Кто-то говорил, когда под помазанием Духа Святого передавалось живое от Господа полученное свежее слово, то кто-то говорил, слушайте, возле экрана компьютера или телевизора сидишь, не выдерживаешь же смотреть это, как вам сиделось там в зале? А кто-то говорит, ну, разные были случаи. Вот кто-то говорит, на первых скамейках рядышком сидят и слушают, а кого-то на первых скамейках шарахает назад. И они вот так вот назад откидываются. Только, пожалуйста, чтобы никого не судили. А кто-то с первых скамеек уходит туда подальше. А почему? Не выдерживаем Божьего присутствия помазания, да? Это ж... Ну, такая маленькая степень Божьего огня. А тут Бог говорит, взойди ко мне поближе. Ну, еще ближе приблизься ко мне. на гору. Бог, интересно, говорит о вопросе. Я говорю с ним, с Моисеем, уста к устам, и образ Бога своего он видит. Я не берусь сегодня рассуждать о вопросе, на каком расстоянии от Божьей славы находился Моисей. Но тут Бог говорит, от подошвы горы, взойди ко мне, войди в огонь. Это будет испытание твоего строительства. Не в смысле тебя перепроверить, хотя может быть, но чтобы ты увидел эту испытанность Божьим благословением. Интересно, о каком огне пишет Павел? Вот то местописание. Дело каждого будет проверено. Огонь испытает. И вот пришел день. Вот оно одно из испытаний огненного такого помазания, благословения, как правильно выразить мысль, да? Это получается, Моисей всходит, а народ нисколько. Что происходит? Разделение. А почему? Все зависит от того, в каком огне мы привыкли уже ходить, в какой славе. Теперь об этом огне описываются еще некоторые такие моменты. Во Второзаконии прочитаем по этому же моменту. Второзаконие 4 главы 11-12. «Вы приблизились и стали под горою». По-другому. «Вы были в отдалении от горы, и потом, когда уже происходили действия с горой, вы приблизились, но дальше вы не смогли приблизиться». Еще раз читаем это местописание, 11-12 стих. «Вы приблизились и стали под горою, а гора в это время, что с ней происходило? Горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, и только глаз». И там они говорили, мы объяты настолько страхом и ужасом, что пускай, говорит, к нам Бог не говорит, пусть с тобой говорит. Пусть с тобой говорит уста к устам. Но не к нам. Вот оно, говорит, испытание Божьим огнем вашего строительства. Вашей жизни, вашего очищения, вашего освящения. Бог создал возможные обстоятельства для того, чтобы, говорит, вы за эти 3 дня решили все. Ну, раз Бог дал 3 дня, значит, Он дал возможность, чтобы эти вопросы были, ну, докончены. До какой степени, чтобы они могли бы взойти на гору? Мы когда-то с вами исследовали момент, позвольте, а что если, к примеру, а так оно исследовало, было бы, но так не случилось по причине ихнего внутреннего содержания, если бы они все освятились и очистились, им надо было бы всем сходить на гору. Ну, так получается. Это для меня звучит иначе. Или не иначе, как? Как? То слава Божья с горы бы опустилась в долину. И это был бы огонь Божьего присутствия. Это было бы ликование, торжество. Где так написано? Я буду читать, где написано. Мы, возможно, сюда опять вернемся и дальше будем. Читаем Исаия 33 главы 14-15. Вот где написано. Исаия 33 глава, стих 14-15. «Устрашились грешники на Сионе». Где? «Потому они подошли не более, чем к подошве горы». Бог сказал всходить. Принципиально гора – это была лестница Иаковлева для каждого из них. Это была лестница не Иаковлева, это была лестница его, того, другого, пятого, десятого. Ну, давай, всходи. Это была лестница Моисея для Моисея. И Моисей пошел подниматься по ступеням этой лестницы, потому что его подъем начался или продолжился от момента горящего куста. Не остановился. Те, которые постоянно в добром деле ищут чести, славы и бессмертия, жизнь вечная. Вот здесь у Исаии говорится о вопросе вечного пламени и о пребывании в этом вечном пламени, и о жизни, и о хождении в этом пламени. И он оговаривает категорию людей, которые могут быть в этом вечном пламени. И он говорит об этом благословенном вопросе. Вот в свое время Иаков не поднялся по лестнице. Вот он спал под этой лестницей во сне. Но это был сон, потому он не поднялся. Да, он, проснувшись, тоже не поднялся. А когда он стал подниматься? Не могу ответить. Почему? Потому что, чтобы отвечать, будем отвечать страницами Священного Писания. Что происходило в его внутренности, когда он был в доме Лавана? Очень напрашивается вопрос. Когда в брачную ночь, на другой день, он обнаруживает, что ему обман сделали? Я уверен на 100%, потому что я имею на это определенные основания, но сегодня мы об этом не будем говорить. Согласно странице Священного Писания, у него не то, что ёкнуло в сердце. Он конкретно знал, почему и за что. Потому что ты обманул своего слепого отца. Вот теперь тебя обманут. Потому что это вот такое состояние, это дух Лавана. И в определенной степени от этого не захотела освободиться его сестра Ревека. Она пошла за Исаака. Послушайте, это норма или ненормальность? Исаак любит Исава, а Ревека любит Иакова. Это нормально? И поэтому на момент благословения каждый проталкивает своего любимчика. Это нормально? Мы никого не осуждаем. Мы просто рассуждаем. Огонь. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Но Моисей тоже говорил, что он в страхе и в трепете находился. Какая степень трепета у него была и почему у него была? Это отдельный вопрос. Боже, помоги усмотреть, что там происходило с ним. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? При рядом или при внутри? Еще раз. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Принципиально Моисей взошел на гору в огонь. Гора вся была в огне. Мы сейчас дальше увидим, там во Второзаконе описывается этот вопрос. Если принципиально это благословение Божьего огня, Божьего лица, Божьего огня в Господе, это интереснейший закон. Это стало отпечатком Божьего благословения в сиянии лучами от лица Моисея. Возвращаемся к Исаии. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Ответ, кто может? Тот, кто ходит в правде. На чем будет жить при огне пожирающем? И говорит истину. Вот у кого такие уста. Кто презирает корость от притеснения? Вот кого-то придавило, ему выгода от этого. Удерживает руки свои от взяток. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его, неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его. Иоанн, на острове Патмос над тобой исполнилось вот это слово. Моисей, на горе Божьей над тобой исполнилось это слово в определенной степени. Глаза твои увидят царя в красоте его. И вот этого царя в красоте Иоанн на острове Патмос увидал. Иисус говорит, опиши, что ты увидал красоту царя. Рассказывай об этом. Иоанн на острове Патмос, ты можешь увидать, потому что над тобой исполняются вот эти предыдущие стихи книги пророка Исаии. Глаза твои увидят царя в красоте его. Узрят землю отдаленную. На Иоанне на острове Патмос исполнилось, что он землю отдаленную видел, что он видел город, который Бог определил. Отсюда вытекает вопрос, что над Иоанном это исполнилось. Моисей принципиально, его можно тоже и необходимо учесть к Аврааму, Исааку и Иакову. Они ожидали города. Позвольте, а Моисей видел город? Какой-то ему образ или образец был показан. Вот по тому образу, который ты видел на горе, говорит, ты видел этот образ. Вот по этому принципу ты должен построить храм переносной, передвигаемый, как палатка. Потому что это не храм был, покамис, скиния. Но первая скиния Бога с человеком, это был шатер Моисея. Он поставил его за пределами после Золотого Тельца. Строить они скинию будут спустя определенное время. Но после того, как он спустился с горы, он свой шатер поставил за пределами стана и сказал, «Всякий ищущий Господа, приходи сюда». И от этого шатра, который был назван скинией собрания, шатер Моисея персональный, личный его, превратилась все скиния Бога с человеками. И всякий ищущий приходил туда, и облако там стояло. Иисус Навин не уходил оттуда. Скинии в которую в ковчег внесли, потому что ковчег еще будут делать, ковчег завета, еще не было. Она была в чертежах внутренности Моисея. Смотри по тому образу, который ты видел на горе. Что он видел? Он говорит, я храма не видел, книга Откровения. Но храмом являлся Бог. Этот принцип был показан в вопрос отдаленной земли. Сегодня даже этого не касаемся, потому что мы идем по вопросу огня. Итак, у Исаии заостряется благословенное внимание. Жизнь во святости – залог возможности, и это не то, что возможность, это естество, следствие этого, ты будешь жить при вечном пламени, при огне поедающем. Вот, говорит, место жительства, которое он определил, при огне находиться. Вот этого, говорит, огня. Вот интересно описывается, что благочестие, оно обладает двумя благословениями. Благословением и обетованием жизни настоящей и будущей. Будущее – это хранение себя неосверненным от мира, и так дальше все эти направления и вопросы приведут к большому Божьему благословению. Ты будешь, говорит, при вечном пламени жить там. Но обетование жизни настоящей заключается в вопросе, ты сможешь видеть огненное Божье присутствие, помазание. Тебе Сын Божий явится сам. Степень явления Его самого зависит от степени нашей любви к Нему, образно говоря, так. Почему? Потому что так написано, если любите, исполните заповеди мои, будете возлюблены, я явлюсь Ему сам. Степень явления Ему сам. Есть момент, когда мы с вами исследовали, если стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к Нему. Определенная степень есть сам. А тут явился сам во славе. И эту славу Иоанн увидал. Это должно быть на земле. Принципиально это воля Бога Отца. Явление Сына Божьего в такой славе. Мы не искажаем Священное Писание. Моисей говорит, о, как бы я хотел, чтобы все пророчествовали, когда на них сходит Дух Божий. Эта фраза, относимая к книге Откровения, звучит аналогично. О, как бы я хотел, Боже, чтобы все видели Твою славу, как Ты показал мне. Потому что на наше, говорит, или мое лично, Иоанна, на острове Патмос общение с отцом и сыном его. Потому что я хочу, хожу и стараюсь во имя Твое, силой Твоею, жить так, как желаешь Ты. Ты сказал, блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Твое явление мне самому в образе славы Твоей. Интересно то, что в свое время двум идущим в Эммаус не в таком образе, но явился сам Сын Божий, не в прославленном теле. Или, вернее, как сказать, неправильно выражаемся. Его прославленное тело, но не в этой славе этого величия, которое у него еще в запасе есть. Позвольте так. Итак, книга Второзакония. Возвращаемся к 4 главе. «Вы приблизились и стали под горою. Вы были в отдалении». Интересно, Священное Писание говорит, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу. Это получается, и вас, дальних или далеких, Он сделал ближними своими. Если принципиально разбирать это место Писания, вот она ссылка, где необходимо это понять. Вы очищались, освящались, и вы все-таки приблизились. Вы приблизились и стали под горою. Дерзновения у вас не хватило. Бог сказал, во время протяжного трубного звука, они могут зайти. Они сказали, мы боимся, мы не можем. Это, говорит, ваша степень очищения. Зачастую люди говорят, мы не можем, мы боимся, считая, что это норма жизни. Священное Писание говорит, это не норма жизни, это ненормальность. Это патология, это исключение, это состояние или это есть плод вашего очищения. Дальше вы не подошли. Это мы не разбираем остальных вопросов огня. Это только одно из направлений. И вот, говорит, строение, говорит, испытывается этим огнем. Пока мы с этой линии. Вы приблизились, все-таки вы приблизились, но вы стали под горой, дальше вы не пошли. Конечно, говорит, Бог подтвердил вопрос, чтобы не порывались зайти, потому что священия, очищения нету. Зачастую показать перед другими немалое количество народа Божьего. Для того, чтобы показать, что они в очищенном духовном состоянии, они дерзают. А получается беда. Боже, помилуй. Ни в коем случае. Очищение, освящение. Гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали. Не образа, но образа не видели, а только глаз. Второзаконие 9 главы. Уточнение этого события. Там более печальные картины. но описывается и заостряется внимание, чтобы мы задумались очень глубоко. Второзаконие 9 главы, стих 14 по 18, да, в принципе, по 19. И вот Моисей находится там на горе. С 13 читаем. «И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот он народ жестоко выйный, не удерживай меня, и я истреблю их, изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился. И как прежде 40 дней и 40 ночей хлеба не ел, воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его». С одной стороны, он подчеркивает горение горы, с другой стороны, он показывает интересный закон. Вот тогда, говорит, когда я буду за вас молиться и вопиять, и когда Бог мне предложит опять подняться на гору, то вот эта слава Божья будет опочивать на мне. Принципиально здесь один из законов. Будешь ли ты молиться о народе? Будешь ли ты ходатайствовать о народе? Потому что Моисей в другом месте интересную фразу говорит: «Господи, подумай, это же народ твой. Господи, если египтяне услышат, они скажут только одно: Бог их не оказался бессилен ввести их в землю обетованную. Боже, ради славы твоего имени сохрани их, раз, сохранение их, поменяй их». По-другому звучит так. Бог ожидал ходатайственной молитвы. После вот этих ходатайственных молитв в адрес народа Божьего просвещение внутренности Моисея настолько, что лицо его преображается, и лучи истекают из его лица. Никогда не задумывались. Здесь не описывается, что он сошел, они устрашились, видя его сияние лица, и он накрыл покрывало. Нету этого здесь. Это происходит в следующем этапе, когда после этого ему потом будет сказано, вот, чтобы он зашел. Я говорю, зашел. И вот после этого, когда он сходит, вот там начинает его лицо сиять лучами. Так в русском тексте звучит. Боже, оказывается, интереснейший закон. Когда у нас молитвенные ходатайства во имя Бога, во имя Сына Божьего, по воле Бога, за наследие Господне идет преображение нашей внутренности. Изменение нашей внутренности. Мы приходим к жертвеннику во имя Господне. Господи, мы приносим Тебе эти молитвы. Если бы мы понимали какое-то величие и слава Господа, книга Откровения подчеркивает, 24 старца, они повергали свои венцы пред лицом Господним, под ноги его ложили, под жертвенник, и говорили: достоин ты принять честь и славу. Это 4 глава. В 5 главе Откровения интересная фраза звучит. И вот они, интересно, держали каждый в руках своих золотые чаши. Эти золотые чаши были молитвы святых. И вот они приносили это жертвоприношение молитв святых пред лицом Господним. Интересно, как мы смотрим на молитвы? Это наши молитвы в чаше золотой, да? Молитв, которых нету. Которые мы удерживаем. Которые мы не позволяем, чтобы были. Он вложил в уста нашу новую песнь, хвалу Богу нашему. Молитва прославления имени Господнего за подвиги Его, за то, что Он совершил над нами, совершает и совершать будет. Боже, помоги глубоко об этом задуматься, это серьезнейшие вопросы, глубокие. Это мы с вами немножко коснулись вот этой стороны огня. Сегодня мы еще чуть-чуть немножко коснемся другой стороны огня. Господи, помоги об этом задуматься, и Бог даст, скоро будем подходить к молитве. Следующая степень огня. Господи, помоги увидеть и задуматься об этом положении, что Ты предлагаешь. Сказано так. Иеремия пишет. 23 главы мы читаем хотя бы стих 29 только. Мы в других темах с вами исследовали, разбирали. Сегодня вот к моменту дело испытывается. Оно проверяется. Принципиально в огне еще и закалка происходит. Интересно то, что для того, чтобы металл был очень закаленный, то есть он был бы, чтобы стойкий, крепкий, его нужно закалить. Сегодня я не буду рассматривать, и мы не будем рассматривать вопрос закалки металлов, но принципиально его закаляют за счет резкого, сильного нагревания, ну, не знаю, до какой определенной температуры. Это когда уже все подготовлено, поверхность ее нагревали, ее, как сказать, нагретую потом молотом ковали, молотком указывали, это раньше так было, вот, на наковальне. А потом закалка, приблизительно, чтобы мы понимали. И раскаляют этот металл до красна, и потом остуживают в холодной воде. Там он раскаляется, расширяется, а в холодной шипит, о, как его остуживают, приводят в порядок. А потом опять его в раскаленную такую температуру, он раскаляется опять, опять его в холодную, таким образом он становится такой крепкий. Я в руках держал боевой кинжал. Это было интересно что-то. Интересно тем вопросом, что на моих глазах мои сотрудники в той стране, они держали этого боевого кинжала, и они брали металл, и металл мы как карандаш затачивали, так ножичком затачивали карандашик, или лезвием затачивали, так они держали металл, и этим боевым кинжалом, средневековый был кинжал, короткий меч, и вот они снимали стружку с металла. Это было что-то интересное. Потом говорит, ну как, попробуем, говорит, как оно с другим металлом встречается. Ну, в определенной степени металл взяли, как ударили, на этом пока мест ничего не видать, никакой зазубрины, а на том металле такая впадина определенная. Я посмотрел, думаю, вот это да. Да там не то, что кости поперерубит. Если металлу достается, закалка. Закалка проходит в огне. Принципиально. Для того, чтобы была бы закалка в огне, ну, это очищение, освящение, там остальные интересные вопросы благословенного Божьего, присутствие помазания. А потом в огонь входишь. Ох, какая степень, когда в огне Господнего помазания и благословения, тогда выдерживаешь практически всякие огни. Дальше движемся. Сегодня, может быть, не та сторона. Иеремия пишет, интереснейший вопрос. «Слово мое», это 23 главы, 29 стих. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Слово мое». Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было у Бога, и оно было у Бога, потом, говорит, стало обитать с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу, как слава единородного от Отца. Отсюда возникает следующий вопрос. В устах нашего Господа был огонь, о котором сказано, слово мое не подобно ли огню. Сам Сын Божий это был огонь, потому что он есть слово. И он говорил слово в такой силе, такой славе, что интересно, там определенная была степень, если принципиально, которую могли бы выдержать грешные люди. Его появление демонические силы сразу расценивали однозначно. Они тут же криком кричали, заклинали именем Божьим, не проклинали, заклинали. Это интересно, что в данном случае имеется? С одной стороны, заклинаю, апостол Павел говорил Тимофею, это утвердительная, категорическая, строгая форма безоговорочного исполнения того, что тебе поручается. Почему они так, демоны, говорили? Значит, они понимали, что на это имели определенное право, что ли, или дерзость. Однако они вопияли, что ты пришел раньше времени мучить нас. А кто вам что сказал? Он только начинал говорить слово глубоко, и они удивлялись. Окружающие люди, они говорили, никогда не говорил так человек, ибо он говорил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И эта власть, это не голосовые связки, это не громкость голоса. Принципиально книга Откровения, это громкость голоса не из-за напряжения голосовых связок, это его естественность. И вот он, 30-летний молодой человек, в котором не вида, ни величия, говорит Исаия. Мы ни во что ставили его. Не смеешь, что Исаия – это пророческое слово в адрес людей, которые его ни во что ставили. Не было, говорит, в нем ни вида, ни величия. И он говорил удивительно. Никогда, говорит, не говорил так человек, ибо он говорил, как власть имеющий. Это еще не до конца было такое разрешение огненного слова. Но уже Иисус говорил, почему, говорит, слово мое не умещается в вас? Отсюда вытекает вопрос. Вот я, говорит, хочу в огне говорить это слово. Я хочу, говорит, чтобы этот огонь входил во внутренность. Но вы не выдерживаете этого огня. Принципиально, когда делается обжиг сосудов, то когда глиняные сосуды сделаны, я не знаю процедуру, сколько времени они должны сохнуть на солнце, на ветерке, или как оно там точно делается. И вот когда они обсохли, их в первую печку, насколько мне известно, их ложат как-то таким образом, чтобы огонь врывался во внутренность. Но огонь не сильный. огонь во внутренность, а кувшины обычно всегда были круглые, они не были прямоугольной формы или квадратными, потому что их на гончарном круге ты не сделаешь, он не крутится, он квадратный. Может, потом делали квадратными, не знаю, но пока мы слепили круглыми, это уже детали. В основном мне известно круглые сосуды. И вот этот огонь, он врывается во внутренность и вокруг охватывает. Но это слабенький такой огонь. Но такой, какой сосуды должны выдержать после того, как они обсохли на солнце. Если плохая вымеска, а неудачное сцепление глины внутри или где-то остались воздушные поры, то этот огонь, который врывается во внутренность, звучит так интересно, да? Или входит во внутренность и охватывает снаружи, то в этих местах лопается. Трещина. Все, сосуд негодный. И только, говорят, слышат, там, цинь-цинь, как он там звучит, эти сосуды. Вот. После этого, говорят, те, которые прошли первую печку, и их через определенное время, не знаю какое, перекладывают, а может быть, и сразу не могу ответить, перекладывают во вторую печь. В таком же варианте, только огонь посильнее. И опять он врывается во внутренность и снаружи. Я не знаю, сколько таких печек. Я слышал, что 3. Почему, не могу ответить, может быть, больше. Я не изучал гончарного дела, приблизительно. И вот бывало, сосуды, говорит, не выдерживали во второй печке. Если они выдержат вторую, проходит время, там сколько, я не могу ответить. И в третью печь, там огонь. Огонь, рассчитанный на то, ведь раньше вот в этих сосудах варили пищу на огне. Значит, они должны выдержать огня, который будет, кто его знает, сколько часов в этом огне будет сосуд, для того, чтобы он выдержал приготовку пищи. По-другому. А когда уже печи появились, и на печах чугунные такие крышки стояли, они, бывало, раскалялись до красна. И бывало момент, когда хозяюшки ставили туда, и этот сосуд должен был глиняный выдержать вот эту температуру. Но это еще не сосуд, в котором металл плавят. Можно себе представить, какой огонь был определен для тех сосудов, в которых металл плавят. Он должен был выдержать температуру выше температуры жидкого металла. Вот это сосуд. На какие сосуды мы претендуем? На такой едва тепленький чаек, чтобы сосудик не лопнул. Не кровеносные сосудики, чтобы не лопнули, а сосудик такой вот. Вот такой сердобольный, не троньте меня, пожалуйста, иначе рассыплюсь. Теплую водичку вольете, теплого молочка вольете, и уже конец. Послушайте, когда чаи мы в той стране пили с этого тонкого стекла, правда, там был момент, что, говорит, стекло могло лопнуть, и мы стаканы немножко ополаскивали кипяточком, правильно? Вспоминаем. Потом ложили ложку и наливали туда кипятка, чтобы он выдержал. Если резко налить, сосуд не выдерживал. Бог предлагает интересное благословение. Он говорит так: «Слово мое не подобно ли огню, проникающему во внутренность?» А какая степень огня? Вот верный в малом будет верен во многом. Вот если, говорит, я доверил малое, говорит, такое благословение, чтобы огонь испытал внутренность твою, мою, каждого из нас, тогда, говорит, я тебя поведу дальше этим огненным положением, или как сказать, помазанием Божьим. Я дальше, говорит, буду показывать славу мою. И будет такой момент, когда Слово Божье огневое будет входить, и мы будем выдерживать, наслаждаться, торжествовать. Интересно вопрос. Когда Иисус в одни плоти говорил, люди отвечали так. Странные слова. Кто может слушать? Кто может спастись? Реакция каких людей? Для которых, и с этим можно жить, и с этим можно жить. Не в смысле с людьми, а в смысле с вопросами. И это может в сердце оставаться, и это может оставаться, и это, и это, и это. И оказывается, у людей немалого количества слушающих слово, живое слово нашего Господа, стиль жизни был. Они уживались, и в них уживались многие вопросы. Послушайте, это еще не Иисус на острове Патмос. Это пока он слово дает, огневое помазанное слово. Интересно, позвольте, бывает такой интересный закон, очень интересный. Раньше кто-то мне сказал, ты, говорит, представляешь, я первую баню принял, когда у меня, говорит, было 16 лет. Я говорю, как это понимать? До этого, говорит, у нас не было никаких условий для этого. Я говорю, а где же вы купались? Вот, говорит, за зиму набегала эта вода, в такую яму мы выкапывали. И в этой воде мы купались. Я говорю, вы ее хоть когда-то подогревали? Нет, говорит, никогда. Это вот солнце, что прогревало, вот в этом, говорит, мы купались. Я думаю, интересно. Это таким крутым кипяточком покупаться. Понимаем, нет? Послушайте, это выдержать горящую баню. бадни и водные посредством слова Бог очищает свое наследие. Это какая водичка? Такая парная? Или холодненькая? Или кипяточек? А может, более крутенький? Крутой? Ну, разумных вопросов, чтобы тело человека выдержало. Сегодня мы не о купании рассуждаем этот вопрос. Но кипяток есть кипяток. Это правда. И тут ставится вопрос, слово мое не подобно ли огню? Это он только начинал говорить определенные вещи. И они уже не могли вмещать. Он говорил столько, сколько они могли вмещать. Но когда в родной синагоге, в своем отечестве он зашел и стал говорить слова, то этот кипяток их настолько ошпарил. Этот огонь настолько и ошпарил там сидящих, живущих, что их всех хватануло. Они все исполнились, ответная реакция. Эта ответная реакция говорит, огонь грехов и беззаконий, находящихся в них, Священное Писание мы исследовали, огонь их не угасает, червь их не умирает. В аду вместе с ними это будет продолжаться. Сегодня не об этом. Отсюда вытекает интересный закон. Оказывается, огонь, который в них был сокрыт, на огонь Божьего присутствия помазания, тот огонь встречную реакцию сделал. Выплеснуло его наружу. Интересно, а под каким огнем, под каким огненным помазанием мы передаем истинное Слово Божье? Я, ты, он, она, они. Господи, благослови нас так молиться на огненных языках Духа Святого. Во мне, чтобы исполнилось тебе, в нас, в вас, в каждом. Он здесь заостряет внимание. Слово мое не подобно ли огню? Зачастую бывает момент. Бог такое огневое дает слово не потому, что мы проповедующие, но потому, что мы дети Его, что мы никак не можем этого огня взять в уста свои, чтобы передать, потому что он нас жжет и печет и обжигает. Почему? Потому что у нас есть определенная степень определенных проблем, определенных грехов. Боже, помилуй, чтобы этого не было. Интересный такой закон, чтобы было понятно. Такой был интересный момент, печальный, с другой стороны, радостный. Свидетельства определенного рода. Это далекие времена, но, тем не менее, такой животрепещущий пример. Каким-то образом где-то достали лекарство, не лекарство, вернее, яд. Как, где они его достали, кто его знает, это в тюрьмах, лагерях. И подсунули в пищу одному из наших братьев, пожилой дедушка был. И, насколько я понял, этот яд без вкуса, без запаха, ну, где-то его добыли. Чего решили от этого дедушки-христианина избавиться, не могу вспомнить, однако это факт. И вот они ему, оказывается, это в пищу подложили, дедушка покушал пищи, ничего не зная, и все тихо, спокойно, никаких последствий нету. Дедушка никак не умирает, никак не заболевает. Они терпели, терпели, время прошло, знают, через сколько часов должно произойти, никаких результатов. Вот помните, как, допустим, произошло с нашим Павлом, апостолом, когда вот он на остров высадился, корабль разбило, и ехидна повисла на руке, он скинул ее, думали, что будет воспаление, то есть реакция на яд. Или он говорит, замертво упадет, но ни того не случилось, мысли поменяли. Они ожидали, ничего особого не увидали. И говорит, дедушка, а что ты жив остался? Ну и там начинается выяснение, а что должен помирать или как? Да мы тебе такого яда подсыпали, подлили там, или какой он был, сухой, или он жидкий был, это уже детали. Да ты должен был давно помереть, что не помираешь? А он говорит, а, сыночки, а я-то думаю, а чего у меня уста черные стали? Оказывается, у этого дедушки губы стали черные. Обычно черные губы становятся от действия яда. Я не могу ответить, потому что яд коснулся полости рта, и вот там, где коснулся, там стало черное. Не знаю. А может, потому что в организм пошел и уже реакцию выдало? Не могу ответить. Ну, разные факты существуют, вопрос не в этом. А они говорят, а чего они, говорят, у тебя стали черные? Он же им говорит, а я-то думаю, что, говорит, уста у меня черные. А он говорит, дело в том, что в сердце живет Дух Святой, а вот устами я частенько, говорит, или как там, погрешаю. Мы не основываемся на таких примерах. Просто это интересный пример, соответствующий здравости понимания истины Священного Писания. Вот интересно, это получается, бывает такой огонь, который Бог хочет, чтобы мы взяли во внутреннее свое, в сердце свое, и мы бы передавали, и мы не можем передавать, потому что мы сами виновные. Каяться не хотим, освобождаться не желаем. Интереснейший закон. Боже, помоги, помилуй, наполни Твоей славой, Твоим помазанием, Твоим благословением. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь. Отсюда следующий закон. Когда мы занимаемся чтением Священного Писания ежедневно для самих себя, то мы позволяем огню Господа в Слове Его, через Слово Его проникать внутрь нас нашу. Мы читаем и проверяем в зеркале Слово Божьего, свое естество. Этот огонь очищает нас, расплавляет всякую нечистоту, освобождает, освящение происходит. Об этом говорится очень глубоко у Малахии. Малахия пишет. Интересный закон Божьего благословения. Малахия 3 главы. Мы прочитаем 2-й, 3-й стих. Это описывается. Ну, давайте с 1-го стиха, чтобы было понятно, в каком тексте это находится. Малахия 3, с 1-го стиха. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь». Принципиально здесь говорится о Иоанне Крестителе, которого Бог Отец, и написано, «Я посылаю предо мною, путем моим являешься, говорит, ты сын». Иисус сказал, «Я есть путь». Мой, Бог говорит, «Мой путь – это есть ты, сын мой, Бог во плоти, Иисус Христос». Дальше. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Еще раз. «Вы ищете и желаете. Вы ищете встречи с Богом и желаете встречи с Богом, и вы приблизитесь к подошве горы, но не далее». Бог предлагает и говорит, у вас хотение, желание есть, но я, говорит, желаю, чтобы это было, говорит, у вас постоянство, и чтобы вы шли дальше от славы в славу, не останавливаясь. «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Вопрос. Вот второй стих. «Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит?» Это день наподобие такого дня, как в свое время Иоанн на острове Патмос увидел. Это день, когда Он придет во славе, и Он сядет на престоле Своем и будет судить, и будет отделять. Это судилище Христово, это момент, чтобы нам не быть осужденными с миром, Он будет судить нас, для того, чтобы мы имели возможность покаяния. Это момент, когда Сын во плоти пришел вот в образе человеческом, Сын человеческий, и этот день, Его пришествие без видимой формы славы и без видимой формы огня, кто выдержал, кто устоял, скажите, пожалуйста? Кто может слушать эти слова? Многим не вмещались эти слова. Ученикам определенная степень слов не вмещалась. На примере хотя бы момента, если такое отношение человека к жене, кто может это исполнить? Это, говорит, невозможно просто. А почему вам не вмещается слово об этом вопросе? Почему другие слова не вмещались? Почему, говорит, у них сердца были окамененные? Столько чудес они видели, но сердца оставались окамененными. Оказывается, интереснейший закон. Оказывается, определенная степень выдержать Его огня, Его живого слова, адресованного ко мне, к тебе. Мне приходилось видеть такие моменты, я думаю, может быть, и вам. Просто обыкновенно народ Божий собирался, читал Священное Писание дома. И когда он читал, это читал Слово Божье, оно было настолько, с одной стороны, обыкновенно, а с другой стороны, оно было в тонком Божьем присутствии помазания. Я говорю, почему тонко? Это не так. Так говорит Господь громогласным голосом, и всех уже типает, знаете, все трясутся, потому что такой голос трубный. Нет, так просто. Вот так написано. И Божье действие происходило. Если принципиально огонь Божьего присутствия в помазании был на Давидке, когда Давидка играл на арфе. Что он особенного там играл? Для меня звучит так. Как он всегда играл, когда он пас овец? Позвольте, мы что, понимаем, что он стал так играть после того, когда его помазали на царе? Я что-то вижу другое. Когда он зашел, его лицо было отображающее Божье помазание и естество. И Бог сказал, вот тот. Определенная степень Божьего присутствия помазания была на нем. Это правда. А теперь было узаконивание этого Божьего благословения. И написано, с того дня Дух Господень опочивал. По-другому принципиально. От славы в славу преображался Давид. И чтобы теперь на нем опочивал Дух Божий вот в таком помазании, а все звучит так. Вот теперь по этому опочиванию Духа Святого можно понять, это был плод, потому что назад, если посмотреть, виден путь Давидки. К этому дню. И там Давидка день ото дня переходил от славы в славу. От славы в славу, все ближе, больше и благословение. И, наконец, по-другому, он оказывался верным в каждом предыдущем шаге или ступени. И теперь, поэтому ему можно было доверить. Теперь и это не спонтанно. Вот он жил, как все мальчуганы, там, понимаете, чем занимался, кто его знает. И теперь, ну-ка, иди сюда, теперь мы тебя помажем. Но я такое не вижу. Такое Библия не повествует. Оно повествует его процесс роста духовного. Пламени Божьего огня. Сегодня у нас только первая часть, у нас впереди вторая, а может быть даже и третья пойдет. Итак, здесь ставится вопрос. Кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий, как щелок, что делающий? Очищающий. Для того, чтобы приносили жертву в правде, в славе, в чистоте, в истине. Это процесс для очищения. Для этого нужен огонь. Поэтому Священное Писание, Павел пишет Тимофею, говорит, будут люди, которые будут избегать такого огня. Они будут искать людей, которые проповедовали и льстили бы их слуху, уклонят слух от истины, будут искать себе учителей. Почему? Чтобы эти учителя или через них бы не трогали живущих в них грехов, пониманий, а может быть даже демонических сил. Оказывается, будут искать проповеди проповедников, у которых нету Божьего огня. Вот мы к чему с вами приходим. И получается, испытание, строение – это к какому слышанию какого слова Божьего, под каким помазанием стремится душа наша. Вот испытание нашего строительства. Мы с последних скамеек пересядем поближе к горячим проповедям Божьего помазания или с первых скамеек уйдем, наконец, подальше, к выходным дверям. Мы придем в собрание, где идет огненное слово Божьего помазания, или мы пойдем в такие собрания, где будет, знаете, не троньте нас, пожалуйста. Вот оно испытание строительства. Это не искушение еще, это не огненные какие-то, которые зачастую народ Божий думает. Вот оно по мелочам испытываемся. Строение наше испытывается. Нам хочется жить в огне. Или избавьте нас, пожалуйста, от этого огня. Сегодня у нас первая часть. Мы с вами идем к молитве. Да будет имя Господне благословенное. Аминь. Будем молиться.